Настоящий герой из тех, что перегрызают цепи, плевком сбивают вертолеты и играючи управляются с десятком другим врагов, должен делать все это спокойно, хладнокровно и совершенно безэмоционально. То есть походить на актера Шварценеггера, недаром в этих ролях и прославившегося. А вот если в реальной жизни спецназовец будет орать, терзаться, ругаться, красочно описывать последствия своего гнева, как персонажи другого хорошего актера Брюса Уиллиса, то через пару лет подвигов герой схватит от постоянных стрессов инфаркт и будет остаток дней прогуливаться по паркам, кормя пшеном голубей. Я, наверное, на роль правильного героя не гожусь. Сидя на морском берегу, я это понял со всей очевидностью. Мне было страшно, даже страшнее, чем при спуске. Меня колотило мелкой дрожью, и не от холода, вода оказалась теплой, а от мыслей о том, как могла и даже должна была закончиться моя авантюра. Немного утешало то, что человек с более богатым воображением вообще бы сейчас в штаны наложил, а какой-нибудь фантазер-профессионал, вроде фантаста Мельникова, сделал бы это еще до спуска. Хорошо им, фантастам. У их героев оказался бы под рукой весь набор снаряжения, от нормальной веревки до профессиональной восьмерки, или карманный одноразовый антиграф, или пропеллер, как у Карлсона, натянул штанишки с моторчиком и лети себе, помахивая рукой на глазах восхищенных малышей. А тут авантюра чистой воды, экспромт, отчаянная выходка попавшего в ловушку профана. И то, расскажи о ней сотни других людей, математик раскритиковал бы меня за плохие расчеты, физик за то, что не учел коэффициент трения, скалолаз за то, что положился на руки, а не сделал хотя бы петли из поясного и автоматного ремней. Вас бы на мое место, умники. Когда чувствуешь, что с каждой секундой утекает решимость спуститься, когда понимаешь еще 5 минут и останешься куковать на скале, как отец Федор из 12 стульев, дав мысленный отпор гипотетическим критикам, я слегка расслабился. Разделся и выжил мокрую одежду. Ночью будет холодно, бриза с берега ожидать не стоит. Я сижу под клифом высотой 117 метров. Что? Восьмерка, клиф, заработала. Я поводил рукой в воздухе, пытаясь открыть портал. Нет, настолько сильно мои способности не восстановились. Но и прикосновение к энциклопедическим знаниям функционалов порадовало. Возможно, я пойму, что мне делать дальше. Прыгая с камня на камень, я пробежался по крошечному пляжу. Нахлынувшее вновь возбуждение требовало выхода. Ночевать здесь? Плыть вдоль берега? Плыть от берега? Я согласился бы на любую подсказку интуиции. Но дальше обрывочных знаний из области геологии и альпинизма дело не шло. Не плыть, ждать, развести костер и греться. Последняя мысль была неожиданно яркой и убедительной. Может быть, инстинкты функционала предостерегают меня от воспаления легких? Я открыл ранец, что по-хорошему стоило сделать сразу же. Стал вынимать промокшие вещи. К моей радости, все пострадало гораздо меньше, чем я боялся. Застежка ранца, обыкновенная на вид молния, практически не пропустила внутрь воду. Намок только рулон туалетной бумаги, безропотно выполнивший роль силикагеля. Коробок со спичками оказался сухим. Теперь следовало найти дрова. Веток и деревяшек на маленьком каменистом пляже оказалось до обидного мало. Зато бурых водорослей, выброшенных штормами или приливами, у берегового откоса скопились целые груды. Они были практически сухими. Я собрал их в кучу и задумался. Согреться? Это ли подсказывала мне интуиция? Вряд ли. Я безжалостно разорвал пособие по выживанию в тверди. Сделал ямку в куче водорослей и запихал туда обрывки. Поджег с первой спички. Водоросли сопротивлялись несколько секунд, а потом начали тлеть. Нет, греться у этого костра было сложно. Вот подкоптиться запросто. Я отошел подальше, с любопытством взирая на дело своих рук, густой столб черного дыма, встающий на фоне откоса. Слабенькое пламя вряд ли было видно издалека даже в сумерках, а вот дым получился знатный. Если посмотреть с моря в сторону берега, то идущий от самой воды столб дыма будет отчетливо виден на фоне скалы. Я уселся на камни, вскрыл второй рацион и принялся ужинать. Суп на этот раз был картофельным, а на второе десантнику полагалось две котлеты с фасолью. Не совсем привычное сочетание, но я сейчас не склонен был привередничать. Через полчаса, поев и закурив сигарету, я увидел на горизонте белый клочок паруса. Наверное, в глубине души все люди расисты. Нет, я не о том, что любого человека можно довести до того, что он будет проклинать инородцев, восхвалять белых, желтых или черных и ненавидеть черных, белых или желтых, в зависимости от цвета собственной кожи. Можно, наверняка, но не о том речь. Я про то, что в любой кризисной ситуации мы подсознательно ожидаем встретить кого-то похожего на нас. В моем случае я ожидал увидеть белых. Европейцев. Желательно еще и русских, хотя бы местного разлива. Ну или что-то уж совсем немыслимое, зелененьких человечков, людей с пёсьими головами или прямо ходящих крокодилов. Я же все-таки неизвестно в каком мире, но этот мир, предположительно, родина функционалов. Стоит ли уверенно предполагать, что за функционалами стоят именно люди, Homo sapiens? Но когда кораблик приблизился настолько, что я сумел его внимательно рассмотреть, большая, 15 метров длиной яхта, вроде бы только парусная, но никакой дикости, никакой отсталости, круглые стеклянные иллюминаторы в начищенных медных ободках, на носу электрический прожектор, на крутящиеся будто оружейные турели, то я увидел, экипаж состоит не из белых, а из азиатов. Мне помахали руками, вроде как дружелюбно. Я помахал в ответ. С яхты спустили шлюпку, и два человека энергично заработали веслами. Может, я и впрямь где-то на своей земле, в Юго-Восточной Азии. В Новой Зеландии, там, говорят, рельеф очень затейливый. Не зря там теперь фэнтези снимают фильм за фильмом. Лодка приблизилась к самым камням. Двое моряков принялись табанить веслами, явно опасаясь пропороть днище. Я настороженно разглядывал их. Высокие, смуглые, черноволосые, узкоглазые. В белых форменных блузах странного покроя, расстегивающихся на плече, как у детей. В белых же штанах. И отчего моряки так любят белое? Стирать же наверняка трудно. «Прыгай!» — не то приказал, не то предложил один матрос. «Гора с плеч. Язык я понимаю. Явно не русский язык, но я его понимаю. Прыгать я не стал». Лодку как раз качнуло к камням, и я просто перешагнул. Тут же сел на дно. Моряки дружно заработали веслами, отгоняя лодку от берега. Я довольно-таки бесцеремонно продолжал их разглядывать. Японцы? Нет. Китайцы? Тоже очень не похожи, хотя, конечно, китайцы бывают разными. Там народов на самом-то деле, как в России. Какие-нибудь малайцы, индонезийцы? Я бросил сражаться со своим географическим кретинизмом, как говорила одна моя знакомая девушка, путая Абиджан и Андижан, Исландию и Ирландию, Гамбию и Замбию. Что ты хочешь? У меня по географии в школе была 5. Во всяком случае, выглядели эти матросы дружелюбно. Оружия при них никакого не было. «Спасибо», — сказал я, чтобы хоть как-то завязать разговор. «Я уж боялся тут остаться навсегда». «Давно сидишь?» — спросил один моряк. Второй посмотрел на него неодобрительно, но промолчал. «Часа 2». «А откуда ты тут взялся?» Вид мой, похоже, у них удивления не вызывал. Да и вообще не похоже было, что морячки изнывают от любопытства. Откуда на клочке берега под отвесной стеной взялся человек? «Спустился по веревке со скалы», — ответил я полуправдой. «Ого!» — с уважением произнес моряк. «Ты сильный?» «Ага, только на всю голову отмороженный», — пробормотал я, вспомнив анекдот про ворону, увязавшуюся лететь через море с дикими гусями. Моряки дружно захохотали. Но мы уже подплыли к корме яхты, и нам стало не до разговоров. Лодка плясала на мелкой волне, моряки осторожно притирали ее к корме. Первым на борт поднимался я. Ухватился за поручни аккуратной металлической лесенки, свешивающейся за кормой. Лодка ушла из-под ног, Я поднялся на несколько ступенек, меня подхватили крепкие руки, и я оказался на палубе. Тут было человек 7, наверное, почти весь экипаж яхты. Несколько матросов, двое молодых мужчин, которых я мысленно окрестил пассажирами. Они были не в морской форме, а в каких-то свободных пестрых одеждах, слегка арабского вида. Впрочем, тип лица и у них был скорее азиатский. И еще один, самый пожилой, лет 60, которого я счел капитаном. Во всяком случае, на голове у него была фуражка капитанского вида с золотистой кокардой в форме кленового листа. Впрочем, к канадцам капитан имел ровно столько же отношения, как и вся команда. Вот он очень походил на китайца, менее рослый и лицо очень типичное. Капитан не отрывал от меня глаз. Нет, не от меня, а от ранца за моей спиной. Он едва удерживался от того, чтобы подойти поближе и не рассмотреть ранец получше. «Спасибо за спасение», — обратился я к капитану.
«Это святой долг любого моряка», — с трудом переводя взгляд на меня, сказал капитан. «Зря говорят, что мимика китайцев европейцу понятна с трудом. У капитана все на лице было написано: озабоченность, сомнение, опаска, подозрение. Есть ли еще люди, нуждающиеся в помощи?»
«Все люди нуждаются в помощи, но на этом берегу людей больше нет», — дипломатично ответил я. Капитан кивнул с таким видом, будто я изрек мудрость, достойную Конфуция, и внезапно сказал на другом языке: «Ожидать ли нам преследования или иных неприятностей, связанных с вами?» Его не понял никто, кроме меня. Все-таки переход в другой мир вложил в меня какие-то чужие языки. Я не понимал, в чем тут отличие, и язык, на котором я говорил с матросами, и тот, на котором заговорил капитан, не имели ничего общего ни с русским, ни с английским. Я просто знал, что это уже другой язык, не родной для капитана. «Я не думаю, что в ближайшее время могут произойти неприятности такого рода», — ответил я. Опять-таки на этом понятном лишь нам с капитаном языке. Похоже, это было чем-то вроде проверки. Капитан кивнул и, обращаясь к одному из матросов, продолжил на китайском, как я решил называть, общий для команды язык.
«Проводи высокого гостя в мою каюту, помоги переодеться в сухое и накорми». И снова обращаясь ко мне и явно вызывая восхищение команды своим двуязычием: «Нижайше прошу простить мое отсутствие. Берег опасен камнями в воде, и я должен пока оставаться наверху». Кажется, я знал язык лучше него, потому что ответил: «Долг капитана — быть на палубе, если вокруг рифы. Ведите корабль, я буду ждать вас, сколько потребуется. Спасибо за гостеприимство». Капитан, обогащенный знанием слов «палуба» и «рифы», задумчиво удалился. А меня вежливо провели к надстройке на корме. Не знаю, как она называется, знания функционала исчезли. А мое знакомство с морем ограничивалось книжкой «Остров сокровищ» и фильмом «Пираты Карибского моря», то есть ничем. Невысокая дверь, короткий коридорчик. Двери по обе стороны и в торце. Меня провели в ту дверь, которая была в конце коридора. Она не запиралась, но матрос толкнул ее с явной робостью. Капитанская каюта была небольшой, да и не стоило ожидать тут княжеских хором. 3 на 3 метра, на всю ширину суденышка, задраенные иллюминаторы выходили на оба борта. Яркие электрические лампочки под потолком, обшитые деревом стены, развешанные по ним фотографии в рамках под стеклом и причудливые предметы. Стол с 4 стульями, довольно широкая койка, еще один маленький письменный столик, скорее даже конторка у стены. Еще через минуту второй матрос принес мне стопку чистой сухой одежды, такой же, как и у них. После этого меня оставили в одиночестве. Я отодвинул от обеденного стола. Интересно, кто удостоен чести обедать с капитаном? Пассажиры? Стул. Обнаружил, что на случай качки его ножки вставляются в специальные пазы. Уселся. Перевел дыхание. Вроде бы вполне дружелюбные люди. На каких-нибудь пиратов не похожи. Итак, что мы имеем? А имеем мы мир, который все-таки, наверное, не мой родной. Имеем уровень развития примерно как в нашем мире или в Верозе. Что там на месте Китая? Какой-нибудь лыт-дыбр? Но на роль логово функционалов мирок не тянет. Верос это или не Верос? Что еще? Здесь бывают солдаты Аркана. Капитан явно опознал ранец и счел правильным обратиться ко мне на каком-то языке с этим ранцем ассоциирующимся. Получается, я теперь знаю язык функционалов, какой-то особый язык, знание которого редкость, и сразу подчеркивает высокое положение говорящего, доступ к государственным тайнам. Любопытно.